Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер всем. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Тема нашего сегодняшнего эфира – молодежь и церковь. Как привести молодежь в церковь? Как ее там удержать? Как помочь молодому человеку не уйти из церкви во время подросткового этого кризиса? На эти и другие темы мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это отец Иаков Белый Кругляков, клирик храма священномученика Антипы в Колымажном переулке, Москва. Отец Иаков, здравствуйте.
Здравствуйте, всем добрый вечер.
Отче, в храме, в котором вы служите, очень много молодежи. Талантливой, интересной, креативной, творческой, интеллигентной. Так получается, что именно в этот храм столько молодежи ходит. В чем секрет?
Спасибо за то, что сразу прям начали с моей сути. Да. Это, конечно, вопрос, который приходится слышать часто на самом деле, потому что действительно Господь сподобил меня сейчас служить в храме, который очень отличается именно количеством, большим количеством молодежи, которая в него ходит, которая составляет, можно сказать, костяк прихода. Вот, и активную приходскую жизнь ведет. Должен сразу сказать, что, в общем-то, когда я попал в этот храм несколько лет назад, то отчасти это уже так и было.
Это не благодаря вам.
Да, я сразу как бы немножко так открещусь, что не во мне. Вот, ну, такой сформировался приход, конечно. Как в народе говорят, каков поп, таков приход. Да? У нас действительно талантливый настоятель. Он, в свою очередь, можно сказать, наследник другого настоятеля, тоже очень талантливого, который этот храм, собственно, восстановил, провел там невероятные реставрационные работы и создал приход. Вот. И наш настоятель, конечно, сделал уже очень многое, много нового. И можно сказать, что по-новому тоже создал этот приход, именно как общину, в которой изначально, ну, по крайней мере, вот как я пришел, изначально было очень много молодых, творческих, интересных людей, талантливых. Ну, я думаю, таких людей, в принципе, много вообще, да? Вот, но мне это прям бросилось в глаза, я это увидел, как-то это меня удивило. Вот, и спустя некоторое время... Приход жил просто литургической жизнью, то есть литургия, каждый день совершается богослужение, произносятся проповеди, происходит общение, простое человеческое общение с людьми после службы, за чаем, за кофе, во дворе храма, вот, все люди как-то вовлечены просто в какое-то простое человеческое общее такое дело, общение, да. Спустя какое-то время мы решили, у нас появилось несколько молодых священников, так вот сложилось на этом приходе. И мы решили начать что-то делать. Чуть-чуть. Вот. Настоятеля, как и нас самих, отчасти настораживали такие слова, как мероприятия, вот, вот мероприятия, проекты, да, это какие-то такие страшные слова. Хотелось, чтобы то, что мы будем делать, было просто таким приходским досугом, семейным, внебогослужебным досугом вот этой приходской семьи. Ну, и мы начали проводить такие вот встречи. Я стал заниматься в храме евангельскими беседами, то есть встречаться с прихожанами, со всеми, кто желает, и беседовать о Евангелии. Другой священник, ну, я тогда еще был диаконом, да, священник, отец Сергий, взял под свое крыло спортивную жизнь прихожан. То есть это просто получается так, что храм предоставил возможность прихожанам заниматься тем, чем они хотят, как все люди, да, ну вот просто как некое единое целое от лица прихода. Вот, ну были еще ряд других проектов, были встречи с настоятелем, начались тогда, вот, тогда примерно появилось кафе при нашем храме, кафе Антипа, сейчас уже, мне кажется, довольно известное в Москве, и как мы шутили, что каждый уважающий себя хипстер московский считает своим долгом посетить это кафе и в нем отметиться.
Даже Малахов недавно упоминал кафе ваше.
Ну вот, да, то есть это уже такое, становится притчей. Да, и, кстати, это вообще отдельная история о том, как молодежь потянулась в храм. Это отдельная категория молодежи, скажем так. Вот, ну, на самом деле, вот произошли вот эти события, связанные с ковидом, да, вот этот карантин и так далее, пандемия, и произошла какая-то трансформация прихода, вот, когда потихоньку все ограничения стали сниматься, и обычная приходская жизнь восстанавливается, то мы вдруг обнаружили, что каждый воскресный день появляются какие-то новые лица, новые молодые лица, каждое всеночное бдение субботы, да, ну, под воскресенье, люди приходят и говорят: «Батюшка, я первый раз на исповеди, вот, подскажите вообще, что делать? Я первый раз, я вот решил прийти».
А откуда они берутся?
Вот такие вот вопросы у нас возникали, и на самом деле мне до сих пор на них трудно ответить, откуда они берутся. Вот, ну, в конце концов, появилось очень много прихожан, приход действительно вырос, и он выглядел очень молодо и выглядит. И вот как-то нас посетил архиерей наш, викарный, да, владыка Дионисий, глава Центрального викариатства Москвы, на наш престольный праздник, и он задал как раз этот вопрос. Вот мы сидели на трапезе после богослужения, да, праздничного, и он задал вопрос мне как молодому священнику, вот, почему здесь много молодежи? Вот тот вопрос, который задаете вы. В чем секрет, грубо говоря? Я, конечно, растерялся. Вот. Я до сих пор каждый раз в растерянности некоторой, когда мне этот вопрос задают. Вот. Но я сказал, что мне пришла такая мысль просто, я не знал, как ее сформулировать. И я понимал, что то, как я это сейчас скажу, это может прозвучать очень странно. И не дай бог мне быть непонятым. Вот. Но я осмелился и сказал: «Владыка, мне кажется, потому что мы с ними ничего не делаем». Все засмеялись. Вот, я испуганный, думаю, что я делаю, что я говорю вообще. А Владыка меня понял. Ну, по крайней мере, он мне сказал: «Да, я понимаю, о чем говорит отец Яков». То есть я попытался немножко объяснить. Мне кажется, современная молодежь, она... Ну, можно по-разному говорить, да, вообще принято, ну, старшему поколению там немножко говорить о том, что молодежь уже не такая, она такая-сякая, а я просто отношусь к этой молодежи сейчас еще, да, и поэтому я не имею на это никакого права. Вот, но мне кажется, как бы то ни было и как ни говори, молодежь — это как некая данность, мне кажется. Она вот устает от того, что ее дергают, с ней что-то хотят сделать. Вот эта работа с молодежью, да, а они такие: вот не надо с нами ничего делать, да, просто помогите нам там в чем-то, да, услышьте нас, вот. И мне кажется, что наш храм, он сумел просто как-то тепло этих всех людей принять. Их притянула именно какая-то атмосфера тепла, принятия, вот, спокойствия, безопасности. Безопасности, потому что, ну, как-то вот так сложилось на приходе. Тоже как в каждом приходе происходит какое-то воспитание. Ну, очевидно, со стороны настоятеля это происходит. Что никто не сделает действительно какого-то лишнего замечания, не скажет каких-то отпугивающих слов, не отпугнет, ни на кого не ругнется. Действительно, ну, ни разу. Вот я не помню, чтобы кто-то так сделал, чтобы кто-то на подобное пожаловался в нашем храме. И я вижу вот этих молодых людей, которые приходят, и они как бы так очень осторожно, они так оглядываются, они так вот, а что, что как бы мне не сделать что-то неправильно, и видно вот этот изначально, этот некий испуг, и потом они приходят в такое удивление, когда я им говорю, да все в порядке, слушай, друг, ну, встань, помолись, что, что ты, для чего ты пришел? То и делай, как бы. Вот, и они в таком удивлении, что как-то все так просто. Потом они видят других таких же, которые здесь, ребят, которые уже здесь какое-то более долгое время, и что они так спокойно что-то вот молятся, ходят современные, там что-то кто-то, абсолютно разные. Какие-то, может быть, даже можно встретить каких-то представителей каких-то субкультур молодежных, я не знаю, там по одежде определить. Вот, но все разные, и все стоят, все приходят, все молятся. Все, ну, очень многие причащаются, то есть у нас, мне кажется, этот храм, да, наш приход, он очень такой евхаристичный, то есть это действительно очень важный момент, что люди стараются регулярно причащаться, вот, и очень в большом количестве, вот, ну... Ну, начну так, вот таким ответом. Угу.
Ну, насколько я знаю, некоторые люди смущаются тем, что в храме Антипы некоторые ребята, как вы сказали, выглядят как представители каких-то субкультур, причем таких неназванных еще, по-моему, да, они появляются, их еще никто не обозначил в культурном поле, но они уже существуют. А как вы к этому относитесь? Вы не видите опасности в том, что ребята являются последователями какой-то субкультуры? Это не мешает верить? Ведь субкультуры бывают разные, откровенно антихристианские.
Субкультуры действительно бывают разные. И когда, знаете, эти проблемы выявляются, и они, конечно, решаются, когда человек идет на исповедь. Собственно, почему нет какого-то такого прям страха перед этим, или такой вот опасений прям серьезных? Потому что люди, которые приходят новые, как мы видим, они идут сразу на исповедь. То есть им важно не просто зайти и поглядеть. Хотя такие есть, конечно, везде такие есть, которые просто зашли посмотреть. Ну, а с ними, чего с ними работать, если они зашли, ну, просто посмотреть, смотрят, да. Да, как на музей. Но в основном это люди, которые приходят и идут на исповедь. Им важно как-то войти в эту жизнь. Им как-то... Они видят, что можно подойти к священнику, и они идут. И тогда уже все эти вещи становятся очевидными, когда ты вдруг оказываешь, что человек там пытается соединить несоединимое, то, конечно, каждый священник будет проводить пасторскую работу, он будет до человека доносить какие-то важные вещи. Да? Но это бывает так, что это не сразу меняет внешность человека, его какую-то внешнюю, может быть, приверженность. Да? Или, может быть, он просто к этому уже относится просто как к своему какому-то, ну, привычному такому облику, своей скорлупе, к которой он привык быть. Ну, молодые люди, с ними, мне кажется, трудно в этом плане, там, если их заставлять всех переодеться.
То есть вы не ставите на вид им как внешности, да?
В основном нет. Но если спрашивают, то мы объясняем, да, ну что, принято вот вообще так вот, прилично вот и принято, и традиционно вот выглядеть вот так вот.
Ну то есть тут такая надежда, что до человека, до самого дойдет.
Да, так, да, да, это надежда. И я должен сказать, что она, ну, эта надежда, она оправдывает себя, действительно оправдывает себя. Мы видим, как люди, они вот прям буквально преображаются, даже внешне это происходит.
Угу. А как вы считаете, все-таки, где брать молодежь церкви? Вот к вам приходят сами, вот такое чудо происходит. Да. А другие храмы ведь не всюду приходят. Что нужно делать? Ходить в вузы с проповедью, может быть, в школы? Был ли у вас такой опыт? Вот как вы считаете, нужно ли это сегодня?
Здесь очень, мне кажется, вы важное слово употребили — чудо того, что к нам вот они приходят. Это действительно чудо. И я вот, отвечая на этот вопрос, хотел бы оттолкнуться именно от этого слова. Мне кажется, что, в принципе, присутствие молодежи в церкви — это чудо само по себе. Если мы вспомним, по крайней мере, такие выводы можно сделать из евангельского текста, что в основном все апостолы Христовы были зрелого возраста, и только Иоанн Богослов был юношей. Вот. То есть это было какое-то некое исключение, да? Это был удивительный момент, что юный парень тоже пошел за Христом. А вообще, в принципе, ну, вы знаете, как сказать, привить молодежи интерес к церкви, да, сделать так, чтобы она захотела ходить в церковь, это, ну, не то же самое, но примерно равносильно тому, чтобы сделать молодежь мудрой и опытной. Но это ведь невозможно. Хотя бывает такое, что так происходит. Человек молодой, но вдруг он задается такими вопросами, которые не принято задаваться в его возрасте. Он думает о вечности. Вот молодым людям же в целом, да, по большому счету, им не свойственно думать о вечном. У них все впереди, они только вот загораются.
Другой спектр проблематики.
Планы, да, как выбиться в люди, там вообще другие вопросы. И поэтому, мне кажется, это все чудо. И нам не хватает такого, ну, это мое мнение, я не пытаюсь это сделать какой-то прям такой истинной последней инстанцией, но мне так кажется, что надо воспринимать это как чудо, в принципе, что они есть, что такие молодежь может об этом задумываться, может этим интересоваться и приходить. А по поводу того, стоит ли проповедовать, ходить в те места, где молодежь обитает, да, вузы, школы, колледжи, ну, мне кажется, да, проповедовать нужно. Если есть возможность, если такая возможность есть, то приходить и говорить о Христе. Ну, конечно, нужно это, я думаю, долг церкви. Как организму апостольскому, да, вот. Другое дело, что не стоит сильно на это полагаться и так прямо хвататься всеми руками. То есть, да, если вспомнить ту же проповедь апостола Павла, она далеко не всегда давала какой-то отголосок. Вспомнить его проповедь даже в Ареопаге. Тут, конечно, речь абсолютно не о молодежи, да, но тем не менее, прийти стоит, сказать стоит, увидеть заинтересованные лица и предложить им что-то стоит. Вот. Но вот стучаться прямо в закрытые двери, пытаться к чему-то заставить всех как-то организовать обязательно там туда-сюда, мне кажется, это может сыграть только, наоборот, негативный эффект.
А как вы считаете, ситуация сейчас вообще кризисная в отношениях церкви с молодежью? Или так было всегда, что какой-то процент маленький ходил в храм, а потом уже, когда вырастали люди, созревали, да, вот созревали для этой проблематики, в принципе, для вечности, для вечных вопросов, тогда уже человек приходит. Просто некоторые считают, что у нас просто ужас караула, некоторые говорят, да ладно, успокойтесь, так всегда было. Православие – это вообще религия зрелых людей, взрослых людей.
Ну вот я, честно говоря, хотя, опять же, смотрите, я представитель молодежи, да, но я почему-то склоняюсь ко второму. Вот, но при этом мне кажется, что вот эта проблема, да, заинтересовать, сделать так, чтобы они, ну, ходили, если мы вообще ставим этот вопрос, ставим эту проблему, то эта проблема, она очень близка, и, может быть, она входит в проблему и в вопрос причастности молодежи к нашей культуре. Угу. Ведь самое общее, что вообще есть между нами людьми, как социумами, да, это культура. Вот наша культура, она, конечно, православная, она, конечно, христианская, и вообще, ну, современная, вообще вся культура мировая после Рождества Христова, она, в общем-то, вся пронизана христианством, она прошита христианством, если можно так сказать.
Особенно европейская культура.
Европейская культура, конечно, да. И поэтому здесь, может быть, вопрос стоит в том, как заинтересовать молодежь в собственной культуре, вот в достоянии именно культуры, да, культуре как достояние их народа, их предков. История, соответственно, здесь тоже возникает вопрос, да. Вот, может быть, именно от церкви, как от части всего этого своего, да, вот кода национального, наша молодежь отрезана из-за трагических событий 20 века, и, ну, я думаю, что, несомненно, это произвело очень большое влияние на то, что сейчас многое приходится выстраивать заново, но, конечно, мы понимаем, что во всем есть некий промысел Божий, и, может быть, оно и надо было так, чтобы все начать сначала.
Отец Павел Островский сделал такой проект «Помолчим» у него есть, где ребята приходят и просто высказываются, он как священник просто задает вопросы и не учит ничему, то есть он молчит. А они говорят, и вот выяснилось в связи с этим проектом, что родители, оказывается, не знают своих детей. Они там такое выговаривают, что и священники, и родители, и родственники хватаются за голову. Вы как пастырь ощущаете это, что современный молодой человек, он немножко такой покинутый и заброшенный, ему некому выговорить свое внутреннее «я», свое нутро. Может быть, он за этим вот к священнику приходит как раз?
Я думаю, да, что такое есть. Такое есть, и я не знаю, возможно, такое было всегда. Mm-hmm. Вот, мне трудно сказать точно, но вот эта отрезанность, да, она почему, может быть, возникает? Потому что, ну, взрослые люди, родители своих детей, которые любят своих детей, конечно, и хотят для них добра и счастья, они вот, может быть, подсознательно хотят, чтобы эти дети сразу стали мудрыми и опытными. И они очень насчет этого переживают. И какие-то ошибки и глупости, да, в молодости, они воспринимают очень болезненно. И поэтому молодой человек замыкается, он понимает, что там как бы не поймут. Но он не может быть, он еще природно не может быть мудрым и опытным, да. Вот, поэтому вот там он не открывается, да. Хотя, конечно, бывает такое, что бывают очень доверительные отношения между детьми и родителями, я тоже этому свидетель. Вот, но так часто происходит. Вот, и бывает, и я думаю, что это хороший случай, когда такой ребенок, да, или там молодой человек, он подросток, да, он открывается священнику. Как-то ему доверяет и идет за советом. Это хороший, мне кажется, вариант. Потому что, в принципе, я думаю, что это естественно. В подростковом возрасте в какой-то момент, я не психолог, да, не подростковый тем более. Вот. Но мне кажется, происходит такой момент, что в подростковом возрасте ребенку нужен какой-то другой авторитет. Угу. Вот у него вот рушатся все эти институции детские, да, его представления о жизни, о родителях и обо всем. Ему нужен какой-то другой авторитет. Тот, кто его чуть проще, что ли, воспримет, чем родители, менее болезненно. Угу. Его ошибки, его какие-то мысли, его мечты и то, что он делает в этот период времени.
Спасибо, отче. У нас есть звоночек. Выслушаем дозвонившегося.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне очень приятно слышать и отца Павла, и вас, Сергей Николаевич. А вопрос у меня такой. Авраам выпрашивал у Господа, если в городе Содоме 50 праведников, то помилуешь, и по мере убивания, да? И вот как вы думаете, сейчас, ну, у нас Москва побольше, и наша Россия, чем Содом, будем мерить в процентах. Есть ли 10% хотя бы, которые молятся каждый месяц хотя бы, исповедуются, может быть, Господь помилует, или уже нет, или только вот этот 1%, который, значит, соответствует опросу. Вот у меня такой
спасибо.
Вопрос.
Спасибо за вопрос. Знаете, это конкретно та формулировка, как вы ее нам озвучили, да, чтобы на нее ответить, тут нужно социологический опыт провести, да, сколько процентов исповедуется и причащается хотя бы раз в месяц. Но я думаю, что моральное и духовное здоровье, его очень трудно измерить такими вещами, потому что само формальное нахождение в храме, оно, к сожалению, далеко не всегда автоматически делает человека праведником. К сожалению. Вот. И поэтому такой социологический эксперимент провести очень трудно. Но вот это сравнение с ветхозаветной страшной историей про Содом и Гоморру, это интересное сравнение, которое, как мне кажется, показывает такую правду. Есть люди, которые молятся, есть праведники, которые спасаются, есть люди, которые молятся за весь мир. И, может быть, ради этих людей и благодаря им вот наш мир до сих пор и стоит. Я думаю, что такой вывод можно сделать.
Спасибо, отче. Вы из семьи священника, и вам, наверное, к вере было приходить немножко легче, поскольку с детства вам открывали лучшие стороны жизни церкви, и вы впитали веру, можно сказать, с материнским молоком. Но, наверное, вы видели, как вашим ровесникам трудно в церковь приходить. Да, вот у меня об этом вопрос. Современной молодежи, которая не воспитана дома, церковно, наверное, очень трудно в церковь прийти. Вот нужно преодолеть какие-то барьеры, мнения сверстников и так далее.
Да, на самом деле, действительно это так. Мне, конечно, во многом было проще, как сыну священника, приходить к вере. Но по поводу трудности прийти, мне кажется, что вообще для такого человека, которому дома не была привита вера, да, православная, и который, в общем-то, получается, что ему не было привито с детства, не был привит навык задаваться такими вопросами. Mm-hmm. То есть вот в чем дело, да? Он, в принципе, не задавался этими вопросами. Он думал о жизни как-то совершенно по-другому. Он строил какие-то планы, может быть, думал о каких-то нравственных категориях, действительно, там, и о добре и зле, да? Но вот он не мыслил о вечности, не мыслил о Боге вообще, этот вопрос не стоял. И должно произойти что-то, что его подтолкнет на это. И как я вижу во многих молодым людям, вот я сегодня буквально общался с молодым человеком, который пришел, сказал: «Батюшка, я хочу креститься». Студент, молодой человек. И вот я обычно в такой момент сразу начинаю спрашивать: «А что случилось?» что произошло. Ну, потому что это происходит, вот, когда человек из светской семьи, это происходит не просто так. Вот человек что-то начинает осенять почему-то. И такие пути бывают очень разные. Это происходит очень по-разному. Вот. А другой вопрос, конечно, что происходит дальше, да? Вот ваш вопрос про барьеры.
Да.
Это уже наша задача, это то, что в нашем пространстве. То, что нам Бог доверил, можно так сказать, то, что нам Господь доверил, это то, как мы будем этих людей встречать. Как мы будем относиться к их, может быть, наивным, может быть, странным и, как нам кажется, таким вот неправильным каким-то вопросом, их страху, из-за которого они могут себя как-то странно вести, может быть, иногда, да, вот мы как-то вот должны немножко подослабить свою строгость здесь и просто человека хотя бы принять и просто услышать. И просто дать ему возможность, вот если Господь его посетил, ведь мы уже понимаем, что Господь должен был его посетить, чтобы это произошло, чтобы он хотя бы вошел, чтобы он приблизился к двору храма, вот, то мы, на нас лежит огромная ответственность его принять, не отпугнуть и не дать делу Божию погибнуть в этом человеке.
Угу. Отче, а почему так много молодежи у протестантов? У них же просто огромные аудитории, стадионы собирают, они там песни поют, общаются, и тоже ребята такие светлые, приличные. А вот почему так?
Да, это такой хороший вопрос, интересный феномен, на самом деле, который можно поизучать, поинтересоваться, как у них происходит работа с молодежью. Но мне кажется, одной из причин, это далеко, это как бы не всеобъемлющий ответ, да, одной из причин является то, что, в принципе, у протестантов в протестантских деноминациях очень, вообще, единственное их направление, нет, ну не единственное, но оно очень большое, это горизонталь. Это взаимоотношения с членами общины. Это вот общинная жизнь, личный контакт постоянный пастора с тем, кто входит в его паству. Да? У них, они как бы закидывают такую удочку, что ли, в сердце молодого человека. Ты нужен, ты интересен. И они как бы с ним действительно проводят много времени. В православии есть очень мощная вертикаль. Это наша богослужебная жизнь. Этому уделяется максимальное внимание. Наша богослужебная жизнь, годовой круг богослужения, литургия, праздники и так далее, и так далее. Вот. К сожалению, из-за этого может просто, вот просто как, не знаю, ну, почти физически страдать горизонталь. Mm-hmm. Да? Ну, вот, мне кажется, есть такой момент.
Ну, а можем ли мы позаимствовать какой-то опыт у протестантов?
Ну, да, мне кажется, опыт мы можем позаимствовать. Только другой вопрос, что как бы это надо очень хорошо проанализировать, насколько он к нам применим. Вообще, по поводу того, как заимствовать опыт там, у других там, деноминаций и так далее, мне кажется, полезно вспомнить письмо Василия Великого к юношам, где он говорит не бояться всяких, в том числе языческой литературы, научитесь быть пчелами, которые собирают только самое лучшее и все ненужное оставляют на цветах, да?
Спасибо, отче. У нас есть еще звоночек. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте еще раз.
Да.
А тогда вопрос такой законный. Они ходят подвое и все время спрашивают, а вы читали Библию? А у нас в Евангелии написано, идите, научите все народы. Это кому сказано? Только апостолам или нам тоже? И в то же время вы посмотрите, как быстро растет мусульманство. И причем у них здоровые, сильные, молодые мужчины. А у нас, я этого не вижу, 1%.
У нас молодые, здоровые, сильные женщины.
Вот, может быть, нам тоже научиться как-то вот.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Спасибо за ваш вопрос, да. Мне кажется, что, конечно, несправедливо так говорить, что у нас этого всего нет. У нас есть прекрасное, огромное количество, целые клубы, общины, тоже большие, очень православных, сильных, здоровых, молодых мужчин и женщин. Вот. Но, наверное, справедливое отчасти замечание. Что касается вашего вопроса про учительство. Учительство, да, идите научите все народы. Учительство — это, конечно, дар апостольства. Это, конечно, прежде всего призыв к апостолам и их наследникам, епископам, священникам. Учительство — это дар, конечно, иерархии церковной. Вот. Но, с другой стороны, мы все вместе христиане, мы ответственны за то служение, которое церковь несет. И каждый из нас в каком-то смысле проповедник, но это не значит, что мы должны идти и везде вот брать на себя такую вот миссию, какую-то везде перед всеми выступать и что-то пытаться доказать. Прежде всего, наша проповедь должна быть деятельной. Это наша жизнь, наша любовь к ближним и к врагам даже. Да, вот то, как мы будем себя вести, это и будет самой сильной проповедью в мире.
Спасибо, отче. Вам написали довольно много вопросов, вот мои подписчики. Ага. Если можно, я их буду озвучивать.
Давайте.
Оксана спрашивает. Здравствуйте. У меня некрещенные дети. Сын подросток. Я хочу его крестить. Он не против, но интереса никакого к вере у него нет. Для него это просто ритуал. Ходить в церковь он не будет, скорее всего. Нужно ли его крестить сейчас или ждать, когда сам к этому придет? Просто боюсь, что сам он никогда не крестится.
Да, я понял. Спасибо за вопрос. Тут есть разные варианты и разные подходы, но мне кажется так. Попробуйте, если уж он не против, то привести его на личный разговор со священником. Вот. Священник просто поймет, этот парень хочет креститься или нет. Вот тут как бы против, не против, вот непонятно, да? Священник, он может со своей стороны чуть-чуть как-то вот... как-то попробует зайти к нему, да, в сердце, и сам мальчик, он по-другому воспримет священника, чем вас, да, более, может быть, как-то непредвзято, что ли. И священник может понять, он хочет действительно креститься или нет. Вот такой вопрос. И если да, то тут есть, значит, над чем работать. Значит, есть возможность. Я думаю, что нет причин возбранить ему креститься и просто дальше постараться как-то мягко, с любовью, аккуратно делать так, чтобы он правильно воспринял это событие, чтобы оно действительно стало влиять на его дальнейшую жизнь.
Угу, спасибо, отче. Вот вопрос как раз о том, как удержать молодежь. Спрашивает Александр, как удержать молодежь, что еще может предложить церковь, кроме социальных проектов, различных движений, способы еще есть? И вдогонку, кто удерживает? Настоятель, миссионер, окружение рядом?
Кто удерживающий? Да, кто удерживающий и что мы еще можем предложить?
Да.
Знаете, мне кажется так, свое мнение скажу. Церковь вообще ничего не может предложить, кроме Евангелия. Единственное, что предлагает церковь, благая весть, да, это Евангелие. И социальные проекты и так далее, это некие такие вспомогательные вещи, да, это как бы наш долг, это то, как церковь служит людям, просто как она служит людям, вот, и, но предложить им внутри церкви можно только Евангелие, только самого Христа. Пытаться завлечь, подражая там каким-то движениям молодежным, чему-то еще, ну, конечно, можно, но мне кажется, что в этом церковь всегда будет отставать от мира. Потому что это дело мира, и оно будет всегда передовым именно в миру. Вот, когда мы будем придумывать какие-то классные молодежные проекты, это, в общем-то, здорово. Но они всегда, как мне кажется, будут немножко отставать от того, что предлагает мир. Потому что церковь может предложить только Евангелие. И удержать человека в церкви, любого, может только встреча со Христом. Вера во Христа, как живая вера, да? Вот, если он этого ищет, если он ищет Бога в церкви, а не какого-то особого общества, каких-то особых возможностей реализации, то он в ней останется.
Ну, я бы еще добавил, что, наверное, церковь несколько ограничена определенными духовно-нравственными рамками в этих проектах. Церковь не все себе может позволить.
Ну,
она,
конечно,
не может,
да,
быть...
Ночные клубы открывать.
Да, вот, допустим, церковь не может быть где-то вот такой яркой и завлекающей для современного человека, как какие-то проекты мирские, не связанные с верой.
Ну,
поэтому,
конечно,
да. Поэтому да, мы в любом случае где-то будем как-то отставать. Мы не сможем быть такими.
Да, и мы не должны.
И не должны.
Мы должны дать Евангелие, дать Христа, дать таинство. И вот то, что мы со своей стороны можем сделать, чтобы удержать, это любовь. Это то, к чему нас призвал Христос. То, почему вас узнают, что вы мои ученики. Будете между собой иметь любовь. И к тем, кто приходит особенно, и в первую очередь, наверное.
Спасибо, отче. Вот один из таких вопросов, часто задаваемых, насчет того, как привести родственников в храм. У меня ни сын 31 год, ни невестка 31 год, ни дети их, внуки мои, получается, ну, Татьяна, вот это, кто спрашивает, 10 лет и 3 года, не ходят в церковь. Ничем я их завлечь в храм не могу. Ну, и дальше тут говорится, что неблагоприятная атмосфера дома, крики, ругань и так далее, к сожалению. Ну вот как женщина это может привести своих детей, внуков к вере?
Да, бывает, знаете, что только какие-то подобные, действительно тяжелые обстоятельства. Это тяжелая ситуация для христианина, да, когда его дети, его внуки вот так как-то, как кажется, живут и в разладе, и без Бога, и без церкви. Это тяжело, это тяжелое испытание на самом деле для сердца просто материнского и так далее. Вот. Но, может быть, только в таких обстоятельствах порой нам открывается собственная ограниченность. И понимание, что далеко не все вещи в этой жизни мы контролируем и можем контролировать. Очень, оказывается, многое мы можем предоставить только Богу. И вот как раз здесь возникает понимание, что единственное порой, что остается у нас, это молитва. Вот молитва. Не как попытка вот действительно все взять и изменить, там, вычесть определенное количество акафистов, чтобы, ну, когда, наконец, вот завести какой-то механизм, чтобы все вдруг изменилось. Нет, просто искренне молиться Богу с любовью об этих детях и внуках, об этих людях, о том, чтобы Он просто посетил их сердца, просветил познанием своей истины, неведомыми нам путями, и неизвестно, когда это произойдет, но совершенно ясно, что материнская молитва не пройдет мимо ушей Божьих, да, если так можно сказать.
Как святитель Амвросий Медиоланский сказал матери блаженного Августина, блаженной Монике, которая долгие годы молилась о непутевом сыне, поскольку он поздно к вере пришел, он говорил: «Сын таких слез не может погибнуть».
«Сын таких слез не может погибнуть». Прекрасные слова вообще, да.
Да, это так и произошло.
Блаженный Августин так появился.
Да, его мама вымолила фактически.
Он действительно был юношей тяжелым. Он был тяжелым юношей, а стал блаженным Августином, да.
Наталья предлагает: надо закрыть все злачные места, аккаунты, фильмы, книги, игры, чтобы с детства никто не видел, не слышал ничего того, что относится к непотребству. Ну и сама она добавляет: но это утопия. Ну а как вы к таким методам относитесь? Все закрыть, все запретить?
Ну, во-первых, я начну с того, что у церкви нет такой компетенции, таких прав все закрыть и запретить, да? Церковь этим не занимается, этим занимается, наверное, государство, да? А во-вторых, как, в принципе, к этому относиться? Ну, конечно, хорошо избегать всяческого рода какие-то злые, вредные и плохие какие-то места, да, и рассадники какого-то страшного зла. Конечно, нужно как-то это преодолевать. Но, вы знаете, если взять и убрать возможность реализации наших греховных страстей, это еще не уничтожит наши греховные страсти. Они продолжают существовать. Зло вот так вот просто не уничтожишь, закрыв все там плохие места и не дав даже возможности, как сказано, да, это все увидеть и узнать. К сожалению, мы все имеем причастность к когда-то совершенному вкушению нашими прародителями плода от древа познания добра и зла, и мы этого никак не избежим. Наше дело, наоборот, не запретить, а предложить и заинтересовать в обратном, в чем-то добром, светлом, настоящим. Вот эта задача тоже непростая. Вот она, думаю, здесь скорее на первом месте должна стоять.
Да, спасибо, отче. Тайра спрашивает: как новоначальному выходить из периода новоначалия? Возможно ли по какому-нибудь признаку понять, что такой период закончился? Где баланс между затухшей сухой верой и эмоциональной экзальтацией с качелями воодушевления-упадок? Сразу два вопроса получается.
Ага, да, получается два вопроса по поводу неофитства. Как из него выходить?
Да, как понять, что я уже не неофит?
Смотрите, это, кстати, интересный вопрос, хороший. По поводу того, как оно долго длится, по-моему, кто-то из святых говорил, что это может длиться больше 10 лет. Так что, вы знаете, бывает, есть у неофитства несколько как бы стадий. Первая стадия, ну, мы все понимаем, да, что человек пришел, воодушевился, он открывает для себя новый мир, он такой воодушевленный, он хочет всех спасать сразу, да, он такой вот решительный, вот. А следующая стадия, это когда он говорит: ну, наверное, неофитство прошло уже, то есть я уже какой-то, вот я что-то узнал, прочитал святых отцов. А это на самом деле следующая стадия неофитства, да, что я что-то уже знаю. И потом вот это сократовское: я знаю, что ничего не знаю, вот оно должно наступить, наверное, да. Вот, очень, мне кажется, важный признак того, что неофитство прошло, это не осуждение людей. Вот, наверное, это такой явный признак какой-то по крайней мере, прохождение неофиста, такой вот духовный зрелость. Не осуждение людей, причем не просто из какого-то такого напряжения тяжелого, что не осуждай, не осуждай, там переключаешься на что-то там как-то, а вот ты просто понимаешь просто себя, свою природу.
Не хочешь осуждать.
Не да? хочешь осуждать, потому что знаешь себя. Угу. Потому что знаешь себя, и поэтому уже не осуждаешь людей. Вот это, мне кажется, такой важный признак.
Да, прекрасно, спасибо. Какие самые распространенные подводные камни вы видите в процессе воцерковления в целом и в молодых общинах в частности? Вот опасности, наверное, имеется в виду искушения. Да?
Подводные камни, подводные искушения. Камни. Ну, знаете, эти искушения, они все одни и те же. Когда от самого начала человеческого грехопадения, вот какие есть искушения? Такие есть, и они всегда подводные камни. Ну, вы знаете, есть очевидные такие какие-то проблемы, да, вот страсти, такие очевидные искушения. Даже человек не церковный, он знает это слово «искушение», да, вот что-то вот прям его соблазняет, и он понимает, что это вот что-то вот какое-то, что-то темное это. Вот. А когда человек чуть глубже воцерковляется, да, и он вроде уже эти считывает вещи, и он как бы себя вот достаточно решительно от них отрезает, от каких-то таких плотских там искушений и так далее, появляются вот эти, то, что вы назвали подводные камни. Это, конечно, то, что связано с нашей гордыней. Угу. Она порой так прячется за какими-то вещами, за лжесмирением, за там лже какой-то праведностью, за мыслями о том, что я там чего-то достиг, я все преодолел и что-то еще. Вот, мне кажется, главный подводный камень каждого из нас — это наша гордыня. Вот этого надо опасаться и стараться как-то это считывать.
Угу, спасибо. Александр спрашивает, дочери 5,5 лет, начинает посещать воскресную школу, второй год поет в церковном хоре. Мы, родители, посещаем храм еженедельно по субботам и воскресеньям, участвуем в таинствах. Примерно раз в 2 месяца она отказывается идти в храм, ссылается на усталость, желание побыть дома. Стоит ли настаивать? 5,5 лет.
5,5 лет. Спасибо за вопрос. Ну, отвечу тоже своим мнением. Да, мне кажется, что настаивать не стоит. Если вот она сказала, что ну вот устала, ей тяжело раз в 2 месяца, и потом она продолжает опять ходить нормально, абсолютно как вот она и ходила, и уже на это не жалуется. Ну, мне кажется, иной раз можно вот такому маленькому ребенку, как бы, да, ну, дать некую небольшую свободу в этом, да, ну вот, если это так происходит, она поет в церковном хоре, то есть она с рождения, да, с детства, с раннего детства в этом так глубоко, и вы показываете ей пример. Ну, мне кажется, что можно на свой страх и риск позволить ребенку один раз вот так вот отдохнуть, да, в 2 месяца. И это и не зря я говорю, что страх и риск, потому что без риска здесь никогда. Когда Господь создал человека и дал ему свободу, это был огромный риск. Вот, ну, к сожалению, да, он даже реализовался в итоге, здесь можно так сказать, этот риск. Вот, но в каком-то смысле без этого нельзя. То есть это как раз-таки, если вот вы хотите, чтобы ребенок как-то искренне воцерковлялся, да, приходил к этому, то, может быть, это будет такой важный тоже шажок.
Угу, спасибо очень. Вот еще один вопрос о протестантах. По сути, вопрос сводится к тому, нельзя ли нам делать такие фестивали, как они делают, куда собираются вот по 5000 молодежи. Спрашивают, есть ли в России, в православии вот такие фестивали православные? Почему так слабо это у нас развито? Ну и прибавляют еще, да, конечно, так плясать не надо, но спикеры, например, такие, как отец Андрей Ткачев, отец Павел Островский, Серафим и так далее, могли бы истинное учение распространять. Ну тут, кстати, и видео, видите, такое
и видео,
прямо
да,
большое
вот
протестантское.
Огромное количество, да, людей на фестивале, ну, да, протестантском. Ну, я вообще с вами согласен, на самом деле, это хорошая идея, таких замечательных спикеров назвали, и они, на самом деле, я должен сказать, что они выступают вот чуть ли не тем составом, прям, который вы перечислили, мне кажется, такие вещи происходят, и у нас есть свои фестивали. Ну, действительно, они, наверное, не такие масштабные, вот, хотя не исключаю, что бывали и подобные у нас в нашей новейшей истории Русской Православной Церкви. Над этим работа ведется. Вот. Но как организовать именно такой фестиваль, на который сойдется около 5000 человек, это для меня трудный вопрос. Даже не знаю. Ну, я думаю, что можно такое. Ведь я не исключаю, что такое есть на самом деле, понимаете? Другой вопрос — это информационный вопрос. Насколько мы это знаем вообще?
Ну, это такой всецерковный уровень.
Всецерковный уровень должен быть, да, созвать. Ну, такие бывают съезды разные, но это просто обычно не фестивали, на которых просто концерты, музыка играет, да? Это какие-то тематические съезды, какие-то чтения, общения, лектории, там, что-то еще вот такое.
То есть у нас, в принципе, это все есть, только в своем формате, не в таком, может быть, масштабе.
Да, наверное, так.
Вот важный вопрос. Как быть с множеством препятствий на пути воцерковления? Наверняка новоначальная молодежь сталкивается с множеством проблем, начиная с людей, критикующих в церкви, знаменитые бабушки. Я, правда, не знаю, я вот так давно бабушки. Их не видел. В 90-х годах, по-моему, последняя была. Продолжая безразличием священников, например, формальная исповедь, формальные ответы на вопросы, ну и заканчивая проблемами с непониманием службы, непониманием Библии, зачастую помощь в этих вопросах не получается найти в церкви.
Спасибо за вопрос. Ну, в общем-то, об этом, наверное, сейчас и говорим в этот вечер. И этому посвящаем наш разговор, тому, как эти препятствия преодолеть для молодежи. Ну и мы, в принципе, какие-то ответы вырабатываем, но на самом деле эти ответы, они давно звучат, и наш святейший патриарх, он уже очень давно постоянно к этому призывает и взывает, и к духовенству, и ко всем людям, которые организовывают и молодежную работу у нас в церкви, и вообще вот те, кто встречает людей в церкви. Святейший Патриарх уже давно и постоянно взывает о том, чтобы делать это искренне, с любовью, тепло и по-настоящему. И, конечно, ну вот как это преодолеть? По поводу бабушек, ну, это такой отдельный разговор, да. В принципе, мне кажется, сейчас это уже не так часто действительно встречающееся явление. Тут нужно совместить две вещи. Научить бабушек быть терпеливее и больше принятия в них какого-то выработать, да. Но это работа, конечно, настоятелей, священников, тех, кто имеет на это право. Вот. А с другой стороны, выработать в молодежи тоже какое-то снисхождение и терпение к этим бабушкам, потому что они прошли свой тяжелый путь воцерковления, может быть, нам не слыхано, каково это было для них в свое время прийти в церковь, и какой путь они в ней прошли. Тут нужно взаимно научиться понимать друг друга, будучи абсолютно разными. Вот это очень важный навык, который нам надо всем научиться вырабатывать.
Отче, вот такой знаменитый проповедник среди молодежи есть сегодня, отец Павел Островский. Как мы знаем, у него самого разного рода проекты, иногда спорные, например, манга, это изображение Евангелия в манге, или, например, вот он играет со своими детьми там, или с подростками, прихожанами в компьютерные игры, современные такие, молодежные, и, отталкиваясь от этих смыслов, с ними о чем-то беседует, многих это смущает. Вот действительно, где эта грань, чтобы мы не перешли какую-то черту и не начали профанировать веру, переводя ее в те формы, которые, ну, сами по себе недостойны веры нашей. Ну и в то время понятно, что нужно искать общий язык с молодежью, и должны быть такие специальные проповедники. Вот ваш взгляд.
Да, ну, мой взгляд, наверное, такой. Мне кажется, что с детьми, может быть, это применимо, действительно. Да? С детьми, вообще для детей очень важная форма их познание мира — это игра. Угу. Действительно так. Вот. Ну, потом они становятся подростками, молодыми людьми, да, молодежь. Здесь, понимаете, мне как кажется, мы вот можем перейти действительно какую-то грань. Почему? Ну, не потому, что это вот с нашей стороны плохо, ну, как это так можно, что батюшка тут такими вещами занимается? Ну, в общем-то, в этом ничего плохого нет. Здесь есть другой момент, что самим людям, самой молодежи, вообще людям, им нужно видеть в священнике как раз другого, не такого же, как я, а на самом-то деле им нужно видеть в нем другого, к которому можно прийти за чем-то другим, оторваться от своего, да, в каком-то плане. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю.
Да.
Ну, вот, то есть священники стараются говорить на языке, на одном с людьми. Это, кстати, правильно, это нужно, ну, как бы, чтобы они понимали вообще, о чем мы говорим-то. Конечно, это нужно. Но вот прям полностью переключаться на их формат вообще всего, всей жизнедеятельности, да, то это, наверное, не очень хорошо, потому что это их самих на самом деле может разочаровать. Ну, как бы, это же священник, я думал, что он как раз меня вот
что-то небесное скажет.
Что-то другое покажет. Да, священник — это не небесный, конечно, человек, это не ангел. Это такой же человек, и, может быть, наоборот, бывает, что нужно показать, что да, ну, пойдем там покажи свою игру компьютерную, да, вот, мангу, там, что, чем интересуешь. Ну, как бы спокойно относиться к тому, чем они занимаются, но, наверное, не переходить вот полностью на этот формат. Ну, мне так кажется. Какая-то грань здесь, я даже не знаю, как ее нащупать. Везде, я так абстрактно немножко отвечаю. Вот ее надо нащупать, может быть, каждому самому это надо сделать.
То есть, ну, ее чувствовать надо.
Чувствовать просто, да.
Вообще, что церковь может дать молодежи? Часто вот такой вопрос прям в лоб задают. Что церковь может мне дать?
Церковь может дать молодежи любовь. Ну, конечно, Евангелие. А значит, евангельскую любовь. Что такое евангельская любовь? Евангельская любовь — это желание спасения. Но это не насильственная попытка спасти. Вот такой, кстати, один из признаков неофитства, да, это желание всех спасти. Да-да. А потом вдруг понимаешь, что спасает-то только Господь. Мы никого не можем спасти. Мы можем проявить любовь. Мы можем, вот именно свет Христов, да, так досветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который есть на небесах. Вот этот свет — это любовь, которую мы можем оказывать к людям. Это единственное на самом деле, в конце концов, что у нас есть. Что мы можем дать любому человеку и чем можем его озарить буквально, да, вот как свет озаряет, вот так и любовь человека может озарить и станет единственным тем, ради чего он останется здесь.
Что бы вы посоветовали родителям, которые видят, что у их сына или дочери подростковый кризис веры, они уже явно не хотят ходить в храм. Детская вера ушла, а взрослая еще не пришла.
Но здесь нужно запастись терпением и показывать им одновременно, этим детям, конечно, ну, нужно своей жизнью, да, своей живой верой показывать пример одновременно и благочестия церковной, полноценной христианской жизни и очень большого снисхождения, терпения, снисхождения и любви. Вот, и вот как-то это совместить в себе. И я думаю, что это может быть единственным, что стоит посоветовать.
Модно ли сейчас быть православным? Вот я еще помню 90-е годы, когда я возрастал, тогда была мода на религиозность, в принципе. Сейчас, мне кажется, уже немножко не так. А вот в молодежной среде как?
Наверное, не так, да, как в 90-х. Сейчас это принимает какие-то другие формы. Сейчас что-то становится, какая-то эпоха метамодерна, да, все становится модным, спонтанно, локально очень. И я думаю, что действительно, вот, например, у нас там храм, да, где много молодых людей, и порой за ними притягиваются какие-то их друзья, потому что они такие, типа, ну, вот мои друзья ходят в храм, я тоже пойду. Ну, как бы это же тоже, это схоже с темой про модность, да? Да. То есть, ну, они ходят, ну, вот и я схожу. Вот, в этом смысле, да, такое бывает, работает. Но глобально, наверное, нет, не модно. Вот глобально, если посмотреть на жизнь города, там, зайти в социальные сети, посмотреть, там, что, где, как происходит на популярных каналах, ну, это не модно в целом.
А вот не придется ли молодому человеку, если он пришел в церковь, как-то очень болезненно менять свою жизнь? Что я имею в виду? Вот даже не грехи, а вот, допустим, какую-то сферу занять. Ну, допустим, человек работал, сейчас же такие диковины есть работы, делал татуировки, допустим.
Да.
Вот если он пришел в церковь, ему что, надо это бросать, он может только это и уметь делать.
Ой, это вообще отдельная тема про татуировки. Вот такая, на самом деле, интересная насчет нее. Дискуссии разные были. Раньше категорично к этому относились, да, что как бы, ну, вообще это тело — это храм Божий, как бы что-то там на нем лишнее что-то изображать, наносить — это отдельно. Потом узнали, что где-то на Востоке христиане этим занимаются с глубокой древности, изображают крестное знамение, да, вот, как такую печать Христову. Да, вот потом оказалось, что просто в древности почему так было категорично, потому что татуировки были с каким-то мистическим значением, там, каким-то языческим всегда, вот. Ну, не знаю даже, стоит ли татуировщику вот так вот брать и сразу сказать, что бросает свою работу. Сложный вопрос. Ну, можно по-другому подойти к этому, просто сподвигнуть его на какие-то размышления. А зачем ты это делаешь? А что вот это вот значит? А для чего это? А как ты сам думаешь, ну вот как к этому можно отнестись с точки зрения Евангелия, с христианской точки зрения. Как думаешь, вот как бы Христос, вот представь, ты прочитал Евангелие, как бы на это посмотрел Христос? Вот как-то вот так, что ли, просто сподвигать на какие-то размышления. Угу. Я думаю, что Господь будет в душе каждого человека индивидуально проводить эту работу.
Храм Антипа очень, очень стильный храм. Вообще, в принципе, все, что в храме Антипы происходит, это очень красиво и стильно. И кафе, и дизайн, да, и мерч, и все, что делается. Православный может быть стильным, а может быть православный не стильным. Вот насколько стиль и православие, они вообще дружат?
Ну, я думаю, конечно, православный может быть стильным и может быть не стильным, а абсолютно точно и так, и так. Вот. А насколько дружит православие и стиль? Я думаю, что хорошо бы православному быть приличным. Знаете, как вообще как Чехов.
Приличным,
хорошее слово. Да. Да. И Чехов, как говорят, да, что в человеке должно быть прекрасно все. Угу. Да? И лицо, и одежда, и тело, и душа. Да? Вот Чехов он как-то выразил. И мы просто должны, наверное, как-то чувствовать красоту. Вообще красота — это ведь тоже это слово о Боге. Красота — это всегда слово о Боге. Если ее можно через это передавать, то через какую-то красоту, какую-то гармоничность человека, даже внешнюю, да, то почему бы и нет? Мне кажется, это очень может даже дружить с верой.
Отче, у нас осталась одна минута. Могли бы вы с каким-то кратким пастырским словом обратиться к молодому поколению, которое, может быть, слушает наш эфир и думает, пойти в храм, не пойти. Вот интересно, но никогда в храме не был.
Да, да. Дорогие друзья, мои сверстники, около, младше чуть или постарше чуть, приходите, конечно, приходите в храм, не бойтесь, не стесняйтесь. Страшные времена прошли. Сейчас это лето Господне благоприятно для тех, кто хочет прийти к Богу, потому что никаких для этого препятствий нет. Ваши вопросы, которые возникают у вас, и на которые, быть может, вы даете себе какие-то ответы, или, может быть, вы услышали где-то ответы, и они вас отдалят от церкви, попробуйте к ним отнестись по-другому. Попробуйте услышать то, что скажет вам церковь. Придите, задайте их, поговорите со священником, встретитесь, попробуйте в это вникнуть. Я думаю, что это будет очень для вас полезно.
Вкусите и видите, яко благ Господь.
Яко благ Господь.
Да, спасибо, дорогой отче, за беседу. Всем добра и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.